Прохлопался. Кобура. Гоп, мой кольт на месте. Напарник в волнении достаточно быстро сел. Тоже хлопнул ладонью по поясу. Мой немец тоже. Патроны. Тима Хайердинов, молодой парнишка из научной группы Гольдбреха, предположил, что при переносе живой объект катапультируется не цельным телом в одежках-застежках, а некими отдельными модулями, которые затем собираются системой заново непосредственно перед приземлением. С определенной степенью дискриминации. И зависит она от степени штатности метода. Метод нашего переброса он того, не особо штатный. Ну что, предупреждали. Недособрали, хари козлиные. И что с патронами? Я полез по карманам, без особых надежд на чудо, заранее зная, сколько у меня боеприпаса. 3 магазина, из которых один в пистолете. У тебя сколько? 4 магаза, грустно ответил Мишка. Мы, не сговариваясь, достали оружие на проверку. Однако, если я только выщелкнул, глянул и вбил обратно, то гоблин начал вынимать патроны из того магазина, что был в парабеллуме, внимательно разглядывая каждый. Думаешь, подменили на холостые? Кто их знает, чертей? У меня, кстати, одна граната с собой осталась. Ого, проверь. В смысле? Вдруг помялась? Гоблин щелкнул железякой и спрятал пистолет в кобуру. «Остриж? Пошли ружья искать!» «Пойдем! Непременно пойдем, родной! Что еще делать?» Где-то рядом журчала вода. «Ручей! Елки, как хочется пить!» Моя фляга лежала в рюкзаке. Сомов, словно индийский боевой слон, даже в спокойной ситуации может носить на себе целую кучу нужных и ненужных вещей. Внезапная граната вот у него оказалась. Запасливый у меня друг. Мишка, фляга с тобой? Точно, фляга. Держи. Оказывается, у обоих чудовищное обезвоживание. Взмокшее тело, отравленное обильно выброшенным адреналином и шоковым потом, настойчиво просило чистой воды. Выхлебав на пару всю флягу, сразу почувствовали себя гораздо лучше. Чуть не сублимировали, опять заворчал Сомов. «Полная ревизия имущества!» Вместо ответа я отдал первую толковую команду. «У меня тоже немало по карманам да чехлам распихано». Что выяснилось через 7 минут. Ножи на месте. Носимые тактические рации тоже, как и мой трансивер с функцией всечастотного сканирования. Только вот сколько продержатся аккумуляторы, которые негде зарядить? Лишний раз сканер включать нежелательно. В приборе есть функция аварийной кнопки, когда в эфир уходит импульс повышенной мощности, по которому радиослужбы анклава смогут нас засечь и передать информацию по профилю. Батарею такой импульс посадит очень быстро, а дальность прохода километров 200 от силы. Как обещал Ватиков, с момента старта его служба будет работать в усиленном режиме на 3 базовых станциях, включая донжон, чтоб не прошляпить. И все-таки нужно просканировать эфир. Может, замок рядом? Или не рядом? А кто и что тогда рядом? Делать нечего. Включил трансивер, на маленьком экранчике быстро пробежали красные цифры. Курева, надеюсь, не потерял? Гоблин, кивнув, уточнил. И 2 зажигалки. У меня есть маленькое кресало. Не пропадем. У Сумова большой лазермановский мультитул. Фонарей 2. Запасных батарей нет. Остались в утерянных или беспардонно отобранных рюкзаках. Один складной бинокль лежит в моем нагрудном кармане. Солнцезащитные очки у обоих. Очень ценно, да. Еще всякая несущественная мелочевка. Из посуды только фляга имеется. Капец. Кстати, хорошо бы ее наполнить. Опять хочется пить. Бритвы, конечно, нет, а дикарями ходить противно. Придется бриться по-полевому, доводить клинки до нужной степени остроты. Ненавижу. Поднимаемся. Встали. Почти не шатает. Показалось мне, что услышал какое-то движение в лесу. Лишнего нагнетаю, Не нужно это делать. За спиной смешанный лес с стеной, девственный подлесок под кронами. Впереди осинник. Вода шумит справа. Искать драгоценное оружие начали совместно по часовой. Как и ожидалось, пусто. На Сомова было страшно смотреть. Если я свой Калашников еще могу восстановить, как и стимпанк, то его девятку и мне жалко до слез. Над поляной висело серое преддождевое небо. Мордой помню. Трава на поляне хоть и влажная, но не мокрая. Значит, пока не лило. Ничего. Скоро польет. Птички поют. Их много. Чирикают мирно, не встревожены. Где-то стучит дятел. Приятно было осознавать, что ты не один такой, пояснил Потапов, рассказывая о своих первых часах на платформе. С питьевой водой все будет в порядке. По правому краю зеленой поляны нашелся ручей. Скинув куртки, наспех умылись, набрали флягу, вдоволь напились. Стекая с ближних гор за лесом, лесной ручеек небольшой и тихий, почти не виляя, проходил по дальнему краю поляны, прячась в зарослях низких кустов. Вода хорошая, вкусная, достаточно холодная. Посидели немного, глядя на темный бегущий поток с плывущими листочками, вслушиваясь в среду и собственные организмы. «Конфетку хочешь?» Хорошо, что у Мишки в запасе всегда есть карамельки для детей. Поблизости деток нет, значит, воспользуемся сами. Голод не чувствуется. Не отошли еще после транспланетного перелета. «Если это родная платформа, то там, на большой поляне», — Сомов показал рукой в направлении сосняка, — «должна стоять изба». Хрусть — и сломал в руке ветку. «Согласен. Отличный маркер-идентификатор. По всем понятиям, смотрящие должны нас скинуть не на верную гибель, а на заботливо, как им представляется, подготовленное место, вклеив и спецжилье, избенку, которую невозможно ни пройти случайно, ни проехать специально». Тем временем сканер доложил, что эфир чист, нет поблизости работающих маломощных раций. Мощных, впрочем, тоже. Передатчик станции «Радио Россия» лупит примерно на 700 километров. Ватяков не стал наращивать мощность после того, как еще одна станция встала в Шанхае. Глупо вещать на русском дальше Манилы, где никто не знает язык. Шанхай, кстати, тоже не слышно. Значит, мы отлетели прилично. Вот такая печаль. Горы могут мешать? Могут. На высотку забраться надо бы. Еще минут 10 потратили на повторные поиски. Для очистки совести. Болт! Сомов подвел итог поисковых мероприятий. Пошли, что ли, глянем, что в этом мини-отеле предлагают. И мы углубились в заросли невысоких ив. А почему птицы смолкли? Осторожно идем, привычно. Буквально за третьим рядом деревьев в просветах угадывался контур большой рубленной избы. Жилье. Не наша постройка. Опять Европа, что-то альпийское. Но эйфория не вспыхнула в груди спасительным теплом. Никаких запахов. Ни еды, ни отходов, ни топочного дыма, ни копчения. Нет там никого. Брошенная хатка. Это не локалка. Странная изба. Сгодится и такая. Неужели опытные барсы локалку не найдут? Решил я и сразу остановился, вспомнив кое-что важное. Мишка, уже успев сделать несколько шагов вперед, оглянулся. «Чё встал?» «Миш!» Я замялся. Как-то стрёмно говорить о мутных страшилках. «Ты мне предлагал вспомнить рассказ Потапова. Я тебе тоже кое-что напомню. Про другого спасателя, останки которого нашли на болотах восточнее замка. Обсосанный пещерником английский черепок и обгрызенные кости ног. Ботиночки рядом. Лежал пластом после сброса. Слишком долго в себя приходил. А там и пещерник подоспел. Вот и нарвался. Глупая смерть. Ты эту тварь еще хотел гранаткой шмякнуть». «Помню», — Обрадовался Гоб, словно я ему слил классный анекдот. Между прочим, англичанин в той избе не побывал. Не успел зайти, иначе бумагу забрал бы. Точно, подхватил гоблин. Не дошел. Сожрали британского шпиона. Миша, бляха, будь добрее к людям. У Потапова имелась какая-то своя версия. Когда ему рассказали, он упомянул. И что? Это не добавочка к переходу. Очередной тест. Да ладно тебе. Ладно, когда длинный нарезняк на руках и патронов к нему уйма. А вот так не ладно, вздохнул я. Нет у меня серьезных доводов. Только все кажется, что за нами кто-то следит. Осторожненько. И это не похоже на пещерника. Тот не осторожничает, туповат. Двора или усадьбы большая изба не имела. Записка ждет на столе, как думаешь? Гоблин хмыкнул. Мы не спасатели. Стандарт знакомого подхода. Большой рубленый дом, щедрый расход качественного пиломатериала. Труба высокая, не дымит, и запаха дыма нет. А где же дровишки? Поленницы не видно. На чердаке старцов имеются слуховые оконца. Дверь открывается наружу. Массивная, прочная. Закрыта, а засова отсюда не видно. Солидное сооружение. С первого взгляда заставляющее новичков, недавно попавших на платформу 5, уважать неведомых строителей. Вся серия такая. Прочные, на века поставленные срубы. Очень качественно сложенные из толстых бревен красноватого цвета, на первый взгляд похожих на сосновые. Где бы они ни находились, всегда применяется один и тот же материал. Со склада смотрящих. Ясно. Это платформа. Больше никаких сомнений. Может, в слуховое ломанем? Неожиданно предложил Межган. Ага, задумался. Могут быть сюрпризы внутри. Могут. Подходили на цирлах, старательно вслушиваясь и всматриваясь. Пусто. Даже вблизи запахов не чувствуется. Щеколда полностью закрыта. «Может пещерник щеколду открывать-закрывать?» – задумался напарник. «Прям даже и не знаю», – подхватил я. «Массивная входная дверь. Старинная, какая-то средневековая, в металлической окантовке. Открывалась налево и сейчас была закрыта на внешний засов, выполненный из прочной вынимающейся пластины. Вот и все сомнения. Никого внутри. Возле правого угла здания я замер. Опять что-то зашуршало. Ползучей живности в лесу явно хватает, но шум несколько другой. Галлюцинации после путешествия или фактор? Полностью доверять травмированным органам чувств я пока не мог. Дом прямоугольной формы, с крутой двускатной крышей. Труба каменная. Все сходится. Прошли вдоль массивных бревен сруба, сжимая в руках пистолеты. Ужас, никогда не предполагал, что буду на разведку с одними пестиками ходить. В длинных, метров в 12 стенах хижины, имелось по небольшому застекленному окошку. Узкому, вытянутому. Знакомая тема, таежная стилистика. А вот и первый обитатель кордона. На дверном косяке по-хозяйски сидела здоровенная зеленая ящерица. Вот ведь мерзость какая. Хотел я ножиком ее распополамить, да пожалел. Столкнул в траву обухом. Можно входить? Ну так и входи, что встал?